Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. У нас большой информационный день. Я с вами сегодня с 14 до 17 часов. Потом будет Юрий Будкин в своей правде. Говорить мы сейчас будем о чем? По поводу вчерашнего заявление сразу представителей нескольких республик, новейших фактически, в истории, потому что ЛНР высказалась, ДНР тоже высказалась, Южная Осетия следом высказалась, что не против они вступления в состав Российской Федерации и даже хотят референдумы какие-то в кратчайшие сроки провести. Вот, Абхазия, правда, заколебалась, говорит, что вроде планов таких нет. В Государственной Думе в ответ сказали, что, может быть, да. В общем, про этот такой, знаете, парад суверенитетов наоборот. Вот мы про это тоже поговорим. Далее, про санкции, потому что сегодня Международный валютный фонд выдал неожиданную новость, неожиданную в принципе в общей повестке, потому что сказали, что санкции против России могут ослабить господство доллара. Вот. А после информационного выпуска поговорим про очередной пакет санкций. Британия ввела санкции против ряда журналистов, кстати, против агентства России сегодня. Будем про санкции говорить. И про русский язык в конце, потому что вошел в пятерку ведущих языков мира. Там, понятно, есть, значит, до этого английский, испанский, китайский, французский. Вот, будем говорить, работает ли русский язык сейчас как мягкая сила и как меняется статус, в принципе, ведущих языков мира. Сергей Старовойтов, наш умный парень сегодня, политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов» в 15.03. Будем говорить про информационное освещение конфликта, про заочную дискуссию Кадырова и, значит, Мединского, вот, или там Кадырова-Пескова, по-разному можно уже говорить. Внутриполитические вызовы для системы тоже про это поговорим, про заявление как раз, да, которое прозвучали в Стамбуле и так взбудоражили информационное пространство. Вот. И наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК бот. Да.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, решение по поводу референдумов, по поводу, значит, вхождения республик. Сначала они были самопровозглашенными, потом эти республики были признаны как независимые Российской Федерации. Вот, говорят, что предположительно, например, референдум по поводу Южной Осетии пройдет в скором времени, перед выборами или после президентских выборов, прошу прощения, в республике. Там они пройдут 10 апреля. В случае вхождения Южной Осетии в состав Российской Федерации и объединения с Северной Осетией, единый субъект может получить название Осетия Алания. Об этом говорил, значит, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Вот, по его словам, это объединение — стратегическая цель республики. Про Абхазию там сложная какая-то позиция оказалась, неоднозначная. Ну, ЛДНР вы тоже слышали, что Пасечник сначала выступил, потом выступил Пушилин, но он говорил, что рассматривается такой вариант в случаях, значит, освобождения границ полностью, то есть, видимо, уже полного контроля над Луганской и Донецкой областью со стороны ЛНР и ДНР. Владимир Новиков с нами, руководитель отдела Кавказа Института стран СНГ. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, зачем России это сейчас?
Ну, давайте так. Я считаю, что после того, как менее часа назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Сергеевич Песков заявил, что Россия уважает волю народа Южной Осетии, но никаких политических и юридических процедур на этот счет не проводится, мне кажется, что вопрос надо снять и поставить его по-другому.
То есть?
Ну, например, спросить, а что все это было? Вот что это означает?
Ну, а вы сами понимаете, что это? Потому что многие задаются вопросом, ну, я в том числе, у меня ответа нет.
Значит, ответ очень прост. Действующий президент и кандидат в президенты одновременно Южной Осетии, Республики Южной Осетии, Анатолий Ильич Бибилов, является сторонником этой идеи. Он это декларировал во время всей своей политической карьеры. 10 апреля происходит выбор, должны состояться выборы президента Южной Осетии, в которых он, как я уже выше сказал, участвует. Он еще раз продекларировал своему электорату некую
цель, к которой надо идти.
Да, цель, как возможно, Анатолий Ильич видит, что в сложившихся обстоятельствах эта цель достижима, потому что, как мы понимаем, вопрос присоединения Южной Осетии к Российской Федерации – это вопрос, который должен быть решен с двух сторон. Со стороны России и со стороны Южной Осетии.
Владимир Владимирович, но мы же привыкли, что, в общем-то, что вот подобного рода заявления делаются, ну, по крайней мере, так принято считать, по заранее оговоренному или там достигнутыми договоренностями, например, с Кремлем. А это не так? Это мы неправильно думаем?
Это неправильно, потому что Анатолий Ильич говорил это и в период предвыборной кампании парламентской 2014 года, и в период своей президентской первой кампании 2 была у него в 2011, 2017 года. Да. И говорить о том, что это, ну, если бы мы имели дело с тем, что было договорено все с Кремлем, то давно бы было бы все решено. Теперь, что касается Абхазии. Это два разных кейса. Меня, честно говоря, поражает, когда люди, начиная там от супероппозиционера Венедиктова, который написал про спикера Кварча «Ишь, какой смелый!» да, ну, хамство, извините, до депутатов, некоторых депутатов Госдумы, например, не знают, что в Абхазии декларировал с самого начала
отказ от вхождения.
Вхождение в состав не просто России, а какого-либо государственного образования. Да. Мы видим, что ряд абхазских политиков, они с интересом относятся к надгосударственным проектам в рамках постсоветского пространства. Да? Но вхождение в состав Российской Федерации, да. И давайте честно сказать, что об этом, что декларировал сейчас отказ от вхождения в состав России не только спикер Кварча, но и секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба, который является одновременно лидером партии «Единая Абхазия», который является стратегическим партнером партии «Единая Россия», который является наиболее последовательным проводником политики сближения с Москвой и синхронизации законодательства и других синхронизации по внешней политике, синхронизации политики в сфере безопасности. Да? Угу. На это надо обратить внимание. То есть ничего такого, чтобы было бы являлось сенсацией, не произошло. Достаточно просто прогуглить. Я думаю, что многочисленные комментаторы компьютерно грамотны, прогуглить фамилию Бибилов, вхождение в Россию, там Шамба, государственность Абхазии, вот такие сочетания слов. И мы все эти позиции увидим на протяжении там всей политической карьеры.
Но вы же понимаете, Владимир Владимирович, да, что одно дело в условно стабильное, относительно мирное время делать такие заявления, или даже после 2008 года, а другое дело делать это сейчас, когда внимание Российской Федерации сосредоточено несколько в другой части земного шара.
Я еще раз говорю, что я, да, и, наверное, как бы некое эхо украинских событий заставило многих комментаторов ажиотажно отнестись к вот этим заявлениям, да?
Но, может быть, Владимир Владимирович, ведь заявление представителей Южной Осетии последовало после того, как сначала заявление сделал Пасечник в ЛНР по поводу того, что они там референдум проводили, а потом Пушилин.
А вы помните, что ответил на слова Пасечника тот же Дмитрий Сергеевич Песков?
Напомните, пожалуйста.
Он сказал, что как бы мы ничего об этом не знаем, и все вопросы, пожалуйста, к господину Пасечнику, и подчеркнул, что мы признали ЛНР в качестве независимого государства субъекта международного права.
Но мы будем с вашей точки зрения на этом настаивать, Владимир Владимирович? Или вот давайте так, если чисто просто вот экономически, нам дешевле, чтобы эти территории были в составе Российской Федерации, или нам дешевле, чтобы эти территории были как формально независимые территории, но при этом понятно, что как бы какие-то дотации, деньги, помощь и так далее, это все из федерального центра российского идет?
Я скажу так, что я бы не подходил к этому, к вопросу эконом-центризма.
Так и подходят. Понимаете?
Это безграмотный подход тех же комментаторов, которые все это комментируют. Это безграмотный подход, потому что ценности территории определяются, и политическая необходимость присоединения или неприсоединения, так сказать, существования в качестве независимых государств, оно определяется, а, волей народа, б, политической целесообразности.
Владимир Владимирович, воля народа представителей ЛДНР, она была в 2014 году, но в Москве посчитали, что это нецелесообразно. Мы помним это прекрасно.
Вот, и в данном случае теперь давайте зададимся прямым вопросом. А является ли, если мы говорим о Южной Осетии, сегодня политически целесообразным ее интеграция в состав Российской Федерации?
Как вы думаете?
Мне кажется, что ответ на этот вопрос лежит во многом, это такое уравнение со многими неизвестными. Мы же видим, что происходит сейчас в Грузии, что официальное грузинское правительство и правящая грузинская партия фактически проигнорировали антироссийские санкции. Другое дело, что мне понятно, что они увидели в этом некий свой интерес. Я думаю, что этот интерес стать теневым хабом для российских и западных корпораций, сотрудничающих с Россией, для обхода санкций.
Канал параллельного импорта, да. Так.
Так сказать, я не вижу в этом, что там... Я не вижу в этом особых пророссийских настроений, да? И вот в ситуации, когда Украина отозвала своего посла из Грузии, да? Когда официальное грузинское правительство пыталось препятствовать... по поездке добровольцам. Зачем в этой ситуации Российской Федерации, так сказать, нажимать на вот эту педаль под названием интеграция Южной Осетии в состав Российской Федерации?
Допустим, да, мы отталкиваемся от слов Дмитрия Сергеевича Пескова, уважаемого, который говорит, что юридических оснований нет, план вообще не было, и условно...
Мы не предпринимаем ни политических, ни юридических действий.
Да, но, а если та сторона разочарована, например, в том, что их не услышали или не согласились с ними, какие действия с их стороны могут быть? Никаких?
Кстати, давайте я отвечу, ну, скажем так...
Минута у нас, да.
В Южной Осетии уже проводился один референдум подобного типа. Речь шла о втором референдуме, кстати, если он помнит, в полупредвыборной полемике Леонид Тибилов и Анатолий Бибилов накануне выборов 2017 года говорили о необходимости дальнейшего такого проведения такого референдума. Но референдум же не произошел.
Понятно. Ну, то есть, и вот эта вся история про объединение Северной Осетии, это пока просто потому, что выборы.
Стоп. Вот вы опять... давайте разберемся юридически.
Давайте.
Южная Осетия может войти в состав Российской Федерации в качестве субъекта России.
Субъекта, да.
А объединение с Северной Осетией, это, если такое случится, это следующий шаг, который решается на референдуме в обоих субъектах Федерации. То есть, когда вы говорите «вхождение в Россию объединение с Северной Осетией», вы путаете два совершенно разных процесса.
Нет, я цитирую исключительно Анатолия Бибилова, все.
Ну, я...
Для него это просто все решено, как будто бы, понимаете?
Я читал интервью Анатолия Бибилова, и у него четко эти два процесса в его интервью разделены, что сначала мы хотим войти в Российскую
Федерацию,
затем вы же говорите об этом как о едином процессе.
Я перескакиваю, потому что уже как будто бы это вопрос, понимаете, как будто бы решен вопрос с тем, что референдум и вхождение в Россию, а потом не отдельно Южная Осетия и Северная Осетия, а как единый регион, который Бибилов назвал Осетия-Алания. Вот и все. Но мы с вами остановились на том, что, в принципе, пока, в общем, как в Кремле ответили, так оно и есть.
Да. Так сказать, мы будем ориентироваться на заявления официальных российских лиц.
Да, спасибо большое, Владимир Владимирович. Принято. Владимир Новиков был с нами, руководитель отдела Кавказа Института стран СНГ. Поэтому, ну, любопытная тема, конечно. Что же касается Грузии, я бы хотел ввести в отношении с этой страной режим наибольшего благоприятствования в экономике, Михаил говорит. А затем какие-то специальные режимы вводить сейчас, если и так оно работает как-то. Вот оно работает и, может быть, даже эффективно. Запад сам подталкивает независимые территории в сферу влияния и даже вхождения в состав России. Санкции – это способ изменить поведение, когда перебор, когда введены тотальные санкции, эффект становится обратным. Повлиять на нынешнюю ситуацию на поведение властей не представляется возможным при условии целесообразности принятого политического решения. Михаил, только внимание. Санкции, которые вводятся сейчас против Российской Федерации, они каким образом затрагивают, например, ту же самую Южную Осетию? Все равно Южная Осетия существует за счет помощи, которую предоставляет Российская Федерация. ЛДНР существует ровно точно так же. Вот, поэтому международное сообщество Южную Осетию не признало как независимое государство, вот, и считает это частью там, грузинской территории. Это единственная санкция, которая... Но она ни на что не влияет. Потому что уже 8 лет, это, нет, не 8, вру, какие вы, 14, конечно, 14 лет после 8-го года эта территория, равно как и Абхазия, считается независимой. Их независимость признала Российская Федерация там, и еще ряд государств небольших. Но ключевое для нас это независимое государство. А теперь, видите, накануне того, что там скоро президентские выборы, там продолжают разыгрывать эту карту, а вот там, условно проголосуете, видимо, за какого-то президента, он вам референдум устроит, и в состав России вы пойдете. Ну, по крайней мере, пока это выглядит таким образом. Владимира Новикова, его точку зрения вы слышали.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, у нас с вами продолжается стрим в Ютубе. Я единственное хочу обратиться к людям, которые вот чатятся в нашем чате в Ютубе. Товарищи, принцип работы нашей радиостанции – это форум. Вот, у нас нет модерации звонков, у нас свободные чаты и так далее. Но если вы будете писать что-то типа того и призывать там снимать скальп с кого-то, вот я сейчас читаю, мы будем нещадно банить. И, соответственно, остальные люди тоже будут лишены возможности писать в этих чатах. Поэтому вы пишите по делу и не призывайте никакому насилию. И всем будет от этого хорошо, по крайней мере, общаться можно будет. Следующая наша с вами тема. Первый зам директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила, что санкции против России, введенные из-за спецоперации на Украине, могут ослабить господство доллара США. По ее мнению, это может привести к более фрагментированной международной валютной системе. Доллар останется основной глобальной валютой даже в такой ситуации, но на меньшем уровне фрагментация вполне возможна, сказала Гопинат в интервью Financial Times. Сегодня, кстати, была публикация, что Россия и Индия придумали некий аналог Свифта для расчета в национальных валютах. Вот, до этого еще была информация, что Саудовская Аравия с Китаем и договорились о том, чтобы торговать нефтью за юани. Вот, плюс сегодня, кстати, 31 марта, когда, в общем, Европейский Союз должен как-то ответить на московские уже, на изменения со стороны Москвы в части торговли газом, то есть торговать за рубли. И все это вкупе, и плюс санкции, как раз трактуются Международным валютным фондом как, ну, некая фрагментация и не полный, конечно, отказ от доллара, но все-таки определенные потери доллар тоже имеет. Лазарь Бадалов с нами, доцент Департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве. Лазарь Ашханович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как это сказывается на экономике в принципе? Даже вот такая некая фрагментация в валютных системах.
А на экономике какой страны? Или мировой экономики?
Мировой экономики, да-да-да, мировой экономики, конечно.
Ну, что касается мировой экономики, да, вообще традиционно считается, что в мире, да, в современной вот валютно-финансовой системе существуют два актива убежища. Это золото и доллар США. То есть всегда инвесторам говорят очень простой выход. В случае там геополитических рисков, в случае каких-то экономических кризисов, проблем в экологии, все что угодно, продавай любые активы, покупай доллар США и золото. Угу. Но понятное дело, что это утверждение было актуальным до определенного момента времени и даже не до того момента времени, когда США стали активно применять санкции в отношении России. Скажем так, видение мирового сообщества в отношении доллара США как расчетного инструмента, как валюты убежища или активы убежища стало меняться после 2008 года, после мирового финансового кризиса. Вот. Соответственно, возникли сразу же идеи, разговоры о том, что пора бы реформировать вот эту вот мировую валютно-финансовую систему, которая сформировалась там в так называемая Бреттон-Вудская конференция, Ямайская конференция, да. То есть действительно, вот после Второй мировой войны и до конца 20 века всех, в принципе, все достаточно устраивало в рамках мировой экономики. Американцы в этом плане вели себя достаточно честно, по-деловому. Они не использовали доллар США или там свою финансовую систему как инструмент давления на другие страны. Санкции, там, пример можно привести только в отношении Ирана, но это очень длительная история, и это было исключением, нежели чем правило. А вот в 21 веке американцы в этом плане стали сами себя, наверное, подводить в первую очередь, и, соответственно, это стало сказываться и на мировой экономике. Американские политики стали достаточно активно использовать свою финансовую систему, и в частности доллар США, как инструмент давления. Здесь не только дело в России, это и торговые войны, и валютные войны, причем вот эти валютные торговые войны американцы стали вести не только в отношении Китая, там и с Южной Америкой были проблемы, Аргентина, кстати, там кто-то из аргентинцев, я сейчас не вспомню, но... Первый термин вот про валютные войны это так.
Но, Лазарь Ильич, здесь просто возникает вопрос, насколько это критично, например, для той же самой американской финансовой системы, как ключевого игрока, да, который там печатает деньги, и, в общем-то, этими деньгами пользуются все. Или вот эта диверсификация, это естественный процесс, и, в общем-то, условно отвоевывать эти небольшие сегменты рынка американцы не будут.
Смотрите, здесь важный момент, да, он заключается вот в чем. Хранить, конечно, не будем доллар США и американскую экономику, да, мы понимаем, что доллар США это только лишь инструмент в достаточно сложной системе, финансовой системе. Есть биржи международные, на которых торгуются активы, и они номинируются в долларах США. Есть платежно-расчетная инфраструктура, которая активно опирается на доллар США. Есть, опять-таки, доллар США используется как резервная валюта. Но вот то, о чем я говорил, да, вот эти вот все проблемы, которые начались в 21 веке, и начиная после мирового финансового кризиса, они сподвигли, скажем так, на международном уровне и страны, и участников финансового рынка постепенно диверсифицировать, как вы правильно сказали, потому что, к сожалению, риски возросли у всех участников мировой экономики, риски возросли. Все понимают, что, к сожалению, американские политики, как я уже сказал, стали активно пользоваться вот этим доминирующим положением, инструментом. Соответственно, снизилась доля расчетов в долларах США. Снизилась доля доллара США в структуре золотовалютных резервов, не только Россия, а вообще стран. Даже главный союзник США, Евросоюз, и тот, по сути, ведь появление валюты евро, ведь, по сути, в этом случае Европа ушла от использования доллара США, да, потому что тоже такая диверсификация своеобразная. Вот, соответственно, вот эти вот откалывания, пусть и небольшому кусочку, но этот процесс запущен уже, да, и если раньше все сводилось только к неким разговорам, ну, надо было бы реформировать,
да,
то сейчас уже перешли из стадии просто разговоров на разных конференциях к реализации на практике.
Но думают-то в любом случае, у нас прям буквально 20 секунд осталось, думают-то в, как бы, условно расплачиваясь в рублях и юанях, думают-то все равно про доллар, то есть то относительно чего стоят свои деньги?
Это не проблема.
Не проблема.
Возможно,
определить ценность денег, да.
Контракт может быть заключен в долларах США, а расчеты могут производиться в абсолютно разных валютах.
Как
да,
вариант.
То есть это все достаточно вполне реализуемо.
Да, благодарю вас. Лазарь Бадалов был с нами, доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве. Давайте новости сейчас послушаем, а потом у нас продолжение.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, сообщение с пометкой «Срочно», это заявление главы НАТО Йенса Столтенберга, по ТАСу я читаю, НАТО будет поставлять оружие на Украину, сколько понадобится? Это к вопросу о том, готовы ли другие стороны к тому, чтобы на Украине прекратилось то, что сейчас происходит, и как-то пришли все к договоренностям, вот, к каким-то взаимовыгодным. И что еще у нас тут было из сообщения с пометкой «Срочно»? Премьер Италии о возможности прекращения поставок российского газа, они вне опасности. Они вне опасности, сказал он. Путин информировал премьера Норвегии о переговорах России и Украины в Стамбуле. Там говорят, что между Москвой и Осло некий канал коммуникации настроен. Это тоже любопытный сюжет, что это означает, потому что Норвегия до текущего момента появлялась в повестке только исключительно как страна, которая участвовала в коллективном введении санкций против России. Следующая у нас с вами история. Санкционная, кстати, Британия ввела санкции против Брилева и еще нескольких журналистов из Российской Федерации. Не только журналистов, но и холдинга, значит, компании «Россия сегодня», вот, где генеральный директор Дмитрий Киселев. И что тут еще было? Значит, ввела санкции против журналиста ВКТРК Сергея Брилева, против гендиректора «Газпром-медиа-холдинга» Александра Жарова, это бывший глава Роскомнадзора. Полный список опубликован на сайте британского правительства. Туда попали сотрудники телеканала «RT», Алексей Новиков и спутник Антон Анисимов. Всего в документе указано 14 лет, против которых будут действовать эти санкции. Им ограничат доступ к их активам в Великобритании, запретят вести бизнес в стране. Вот интересно, у всех ли этих людей были зарубежные активы? Ирина Киркора с нами, зампред СПЧ. Ирина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина Владимировна, как в СПЧ, в принципе, трактуют санкции, которые вводятся против физических лиц со стороны зарубежных государств?
Это однозначно лишение вообще возможности России, права голоса, нарушения прав человека, если мы говорим про конкретных физических лиц, журналистов, в связи с снятием ими профессиональной деятельностью.
Угу. Но в данном случае, Ирина Владимировна, люди, которые работают на территории российского, в смысле, на российские средства массовой информации, но при этом оказывается, что у них есть какие-то там зарубежные активы и так далее. У нас, как вы знаете, в политическом поле постоянно присутствовало. Работаешь в России, деньги получаешь в России, и не держи тогда свои деньги, полученные в России, за границей. То есть, а иностранцы, в свою очередь, наказывают родиной фактически. Вот как это трактовать?
Вы знаете, мне кажется, что подобное отношение к российским журналистам, имеющим активы за границей, означает ограничение прав человека на свободу перемещения и свободу выбирать условия жизни, те, которые ему по душе. Так. И вот такие ограничения, на мой взгляд, являются не просто неверными, но, с другой стороны, заставляют думать всех россиян о том, что как к ним в мире относятся, и под угрозой профессиональной деятельности возможность свободно перемещаться по миру. Угу. То есть фактически сейчас к россиянам, не только журналистам, но и предпринимателям, жесткие ограничения в деятельности, возможности использовать свои права собственности за границей, а это в первую очередь нарушение протокола первого конвенции Европейской о защите правах человека.
Так.
Мы встречаемся сейчас в каждом государстве. То ограничение счетов во Франции, то санкции, которые не будут позволять конкретным физическим лицам, журналистам использовать свое имущество на территории другого государства. Наверное, с одной стороны, это показатель того, что, в принципе, Россию не хотят слышать на международной арене, и вопрос национальной безопасности, чтобы на международной арене были представлены различные позиции, в том числе позиция России, манипуляции в чистом виде.
Угу. Но, Ирина Владимировна, вот интересно, что одно дело санкции, когда они структурные, носят характер, это понятно, против там, предприятий каких-то, да, или целого сектора экономики, а другое дело, когда персональные санкции. Вот, персональные санкции против ряда лиц, гражданских, я имею в виду. Вот в данном случае, что вы можете сказать тогда об архитектуре вот этой правовой международной системы, на которой мы, в принципе, ну, постоянно ориентировались, будучи там в Совете Европы и так далее. То есть мы же были частью этого мира, а что с этим миром тогда происходит?
Мне кажется, сейчас происходит полный хаос, и в отношении России вводятся санкции хаотично, выбирая должностных лиц, лидеров общественного мнения, журналистов, предпринимателей, которые очень хаотично складываются на территории не только европейских государств, да, Соединенные Штаты Америки активны в санкционных списках. Каждый пытается сделать санкцию круче, включить больше запретов, ограничений. У меня ощущение возникает, что на международной арене решили запретить Россию.
Запретить Россию. А нам-то что с этим делать, как вы считаете?
Я считаю, что нам в этой истории нужно жить, говорить, использовать те ресурсы, которые у нас сохраняются, и невозможно вычеркнуть Россию, как бы ни пытались это сделать, и какие бы желания ни были ограничить свободу слова и высказывание позиции России на международной арене, это не получится сделать. Любые санкции, доведенные до абсурда, в первую очередь будут ударять в том числе и по самим вводящим эти санкции.
Понятно. Спасибо большое, Ирина Владимировна. Принято. Ирина Киркора была с нами, зампред Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. 7373948. Кто-то говорит, огласите весь список, пожалуйста, кто туда вошел. Смотрите, значит, «Россия сегодня», медиагруппа, ТВ-новости, которую контролирует телеканал RT, Брилев, журналист, автор программы «Вести в субботу» на «Россия-1», Михаил Мизинцев, генерал-полковник, начальник Национального центра управления обороны России, проводит регулярные брифинги о ходе спецоперации на Украине. Александр Жаров, я уже говорила, да, про гендиректор «Газпром-медиа», бывший глава Роскомнадзора. Так, Алексей Николов, гендиректор телеканала RT. Антон Анисимов, главред агентства «Спутник», перед этим работал на RT и «России сегодня». Владимир Максименко, директор в зарегистрированном в России англоязычном онлайн-издании Strategic Culture Foundation. Андрей Орешев, директор вот в этой конторе. Ирина Бубнова, редактор социальных медиа в этой конторе. Так, еще Антон Беспалов из этой же конторы. Сергей Саенко, сотрудник вот этой конторы. Так, Наталья Скороходова, тоже оттуда же, фактически, кадровик, я так понимаю, и Светлана Землелова, наверное, она главный редактор литературного исторического журнала «Камертон», который, по данным британского МИДа, связан вот этой компанией SCF. Кто-то еще, если рассматривать положение до 91 года, то сильно там мы и не влияем, говорит Мортон. Извините, но сама Россия хранит деньги в странах НАТО, покупает гособлигации США, тем самым поддерживая экономику врагов. Вы хотите, чтобы эти люди этого не делали? Во-первых, я ничего не говорила про этих людей. Более того, мне кажется иногда странным, честно говоря, что вы говорите, вот даже в отношении Брилева, так и надо, это там, значит, что-то там еще, так и надо, получи и так далее. Борис, внимание, во-первых, все действительно в этом мире быстро меняется, и когда что-то было нормально, оно в одночасье становится ненормальным, но когда вы говорите даже про людей, что вот они работают там, не знаю, на российском телевидении, но имеют, значит, там какие-то документы или собственность, да, или счета, может быть, за границей и так далее, а вам не приходило в голову, что банально эти люди, например, 25 лет назад могли, ну, например, вот так случилось, влюбиться в гражданина другого государства, сочетаться с ним узами брака с гражданином другого государства и получить, значит, родить там детей с гражданином другого государства. Я примерно говорю, я не говорю про конкретные персоны. И этот человек работал, например, в отделе российских медиа в иностранном государстве, был там главой корпункта, например, да, и он получил там, например, гражданство, но он работал там на российские СМИ, за границей. Вот что, как здесь быть, скажите? А потом так получилось в исторической перспективе, что потом отношения между странами разрушились фактически, да, и одна страна начала вводить санкции просто потому, что она это может. Но почему вы тогда этого человека, который, в общем-то, вот такая длинная предыстория того, почему он был связан с заграницей, начинаете, значит, там, я не знаю, пинать и говорить, так тебе и надо? Или что вы хотите? Я не понимаю, правда. То есть, если бы у вас не было такой возможности, вы бы, в принципе, этого не сделали. Я правильно понимаю? А, там, вы отказались бы? Нет, ни в коем случае. Сама давай получай там другое гражданство. 7373948, телефон прямого эфира. Могли в 2008 году, надо было решить, с какой ты страны. Я влюбился в министра иностранных, это понятно. А кто еще? Так, комментирует Нетребко, да, которая давала интервью потом Рейтеру, и потом якобы она в театр получила, значит, что она получила? А, возможность снова выступать в опере. На что рассчитывали, говорят наши слушатели. Ваш пример, пан Гри... Я не буду никакие примеры приводить, я вас умоляю, я не буду пример. Просто такие люди есть. Такие люди есть. И потом по каким-то причинам часть из этих людей, которые работали на российские СМИ, работали в отделениях российских СМИ за границей, например, да, имея родственников за границей, они по каким-то причинам принимали решение или продолжать работать на российские медиа, вот, а по каким-то причинам, например, переходили, переставали работать в российских медиа в силу обстоятельств, просто город поменяли. Не знаю, там бабушка заболела, ну все что угодно может быть. Но при этом сейчас вы говорите, а, как классно, да, там... То есть мы раньше с вами говорили про чиновников, которых санкции против них вводят, да, и мы говорили, что это их родины наказывают. Но чиновники, вот вы и по чиновникам приветствовали, теперь по журналистам приветствуете, правда? 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте.
15 марта, да АО что? Банк «Русский стандарт».
Ой, извините, пожалуйста. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
В Советском Союзе браки были запрещены с иностранцами. За это сажали в тюрьму. А ведь многие хотят вернуться в Советский Союз. Поэтому ваш пример совсем не показателен.
А Советский Союз просто не существует. Я вам открою тайну Полишинели, наверное. Не знаю, секрет Полишинели. Открою вам. Советского Союза нет. И после Советского Союза, в общем-то, браки с иностранцами были разрешены вполне себе нормально. И за это никто никого не сажает. Вот, поэтому, потому что любви все возрасты и все страны покорные. Может быть, когда-то что-то поменяется, мы будем с вами думать, если когда-то что-то поменяется. Вот, а пока не поменялось, поэтому люди, простите, сочетаются узами брака там, где они могут. Вот и все.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Про русский язык давайте так. Или вы тоже предложите, да, что если есть русский язык, то по-русски должны разговаривать только в России, правильно? Вот только. Ну, максимум в границах бывшего Советского Союза. Все, больше нигде. Нигде нельзя по-русски разговаривать. Ну, если продолжать логику вашу, что так оно и надо этим журналистам, например, против которых санкции вводили. Так, первые четыре места. Русский язык вошел в пятерку ведущих языков мира. Перед ним французский, китайский, испанский, английский. Это данные исследования Института имени Пушкина. Индекс положения русского языка в мире за 2021 год. Параметрами составления рейтинга стали численность людей, говорящих на языке, количество интернет-ресурсов, объем научной информации на языке, его статус в международных организациях, а также количество СМИ на русском языке. Как отметили исследователи, по большинству параметров, значит, русский язык занимает срединные позиции от 4 до 7. Но по количеству ресурсов на языке уже не первый год сохраняет вторую строчку. Игорь Исаев с нами, директор Института лингвистики РГГУ, кандидат филологических наук. Игорь Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
А основываясь на этих данных, можно ли говорить, что русский язык как мягкая сила, ну и там транслятор русской культуры и так далее, русской мысли, он, в общем-то, на сильных позициях сейчас находится?
Вот смотрите, была федеральная целевая программа «Русский язык», которая пользовалась федеральными бюджетными деньгами. Эта программа была рассчитана на длительный достаточный срок, и вот она буквально недавно, по-моему, закончилась. Она была направлена на то, чтобы представить русский язык в мире вместе с явлениями культуры, истории, науки, и проводились такие массовые мероприятия. Вот эта часть, как бы она занимала большой достаточно объем, были гранты в разных университетах, в разных некоммерческих организациях, которые это все поддерживали. Но тут есть одно «но». Значит, сам язык, вот просто надо различать, есть язык как структура, система склонения, спряжения, угу. Как бы, это но трудно популяризировать родительный падеж множественного числа в русском языке, например, среди англичан.
Вот, ну, понятно, вот, да.
Структуру, да, бесполезно популяризировать. Популяризировать можно только явление науки, культуры и всего того, что связано с нацией, с национальными достижениями. И в этом смысле русский язык обладает всеми необходимыми качествами, и русский язык активно будут изучать за рубежом, как и любой язык в следующих случаях. Экономическое, культурное влияние на мир в целом, либо как язык потенциального противника, такие случаи тоже известны. И, например, английский язык – это, безусловно, язык бизнеса и науки сейчас, а, например, там в 19 веке это был немецкий. Так что, в принципе, перспективы есть, но надо понимать, что мы сейчас с вами оцениваем будущее, которое перед нами сейчас открыто.
Угу. Но как меняется статус ведущих языков мира? Вот здесь интересно, что для меня, честно говоря, было открытием, что с точки зрения Института русского языка французский тоже в пятерку входит.
А почему нет? Это одна из крупнейших держав, где есть мощная экономика, мощная атомная энергетика. Нет, это в порядке вещей.
Нормально.
Действительно. И более того, старые французские колонии, которые на западной территории Африки, например, с высоким населением. Так что да, угу. Это нормально. Так же, как китайский популярен.
Понятно, ну, китайский, понятно, пока количественно он просто популярен. Но про русский язык, Игорь Игоревич, любопытно. Во многих западных вузах, престижных западных вузах, есть, естественно, целые факультеты, отделения по изучению там русской культуры, русской литературы и так далее. В связи с вот таким сложным политическим положением, геополитическим положением, считаете ли вы, что статус русского языка каким-то образом будет вымываться из мировой культуры?
Нет, вы знаете, я думаю, что он будет расти отчасти как статус языка потенциального оппонента, скажем так. Я думаю, что этот интерес сохранится. Я думаю, сохранится. Хотя бы по этой причине, хотя если говорить честно, русская культура никуда не делась, вопрос политический – это вещь отдельная.
Угу. Возникает еще такой вопрос по поводу русского языка. Вот наши слушатели говорят, надо, значит, русский язык популяризировать за границей и так далее. Ну, а вопрос каким образом? Одно дело, понимаете, Достоевский, Толстой и так далее, а другое дело, русский язык – это же живой организм. И вот что такого интересного нового на русском языке мы можем предложить миру, чтобы им тоже заинтересовали, что русский язык – это не только литература 19 и начала 20 века.
Ну вот смотрите, я диалектолог по своей профессии. Да. Я полевой диалектолог, который много ездит в экспедиции. Я занимаюсь русским языком, его культурой, культурой русской деревни. И я часто об этом рассказываю, в том числе и на зарубежной аудитории, рассказываю о том, как интересно, необычно и перспективно изучение не только литературного языка, на котором написаны законодательные акты и литература. Мы можем предложить миру новый взгляд, но этот взгляд должен быть кристально чистым.
Да, интересно. Спасибо большое, Игорь Игоревич. Игорь Исаев был с нами, директор Института лингвистики РГГУ, кандидат филологических наук. 7373948, телефон прямого эфира. 2 минутки у нас с вами есть, чтобы на тему русского языка поговорить. Так, в моей конторе таких не было. Все на русском, проблема только СМИ. Даже так, на Самуи, одевающего паука, говорят на русском. Я считаю место великого и могучего нашего родного языка вполне объективное. Здесь и Пушкин, Толстой, Достоевский, и балет, и Нетребко, и Гергиев, и Чайковский, и Гагарин. На миллион достижений внесли свою лепту, говорит Михаил. Попытка познать талантливый народ через язык, говорит Михаил. Ну, естественно, конечно. Просто интересен сам момент, как меняется статус ведущих языков мира. Мы с вами много говорим на примере того, да, что там студентов из вузов отчисляют, значит, русские постановки то ли убирают, то ли не убирают, непонятно, из пьесы, там говорят, Гагарина, якобы название в каком-то, какого-то форума из этого названия имя Гагарина убрали. Ну, непонятно, то есть мы говорим о том, что мы негодуем. Русскую культуру отменяют за границей. Вот. Русский институт русского языка выдает информацию, что русский один из все-таки ведущих языков мира. Вопрос возникает в следующем. Как продвигать дальше идею русского языка? Как транслировать идею русского языка? И как меняется статус, в принципе, ведущих языков мира? То есть мы понимаем, да, есть английский, это вообще универсальный язык, но когда-то был французский, да, принято считать, что французский ведущий язык вообще в мире. Китайский по понятным причинам тоже просто количественно, численно самый популярный, один из самых популярных языков, и те, кто, говорят, знает китайский, в общем-то, им многие двери, конечно, открыты, вот, но с русским языком, конечно, очень любопытно, как и что будет дальше. Еще ирландский праздник назван Дней всех святых, говорит Мортон, попытка познать, да, это было, а немецкого нету, потому что он ужасен, ну, он не ужасен, ну, ладно, Алексей, если вам кажется, что язык плохо звучит просто, ну, вот, музыкально, да, то это же не что он плохо плохой. Любопытно, на самом деле, на немецком почитать какую-нибудь древнюю вообще там литературу, какие-нибудь мифы и так далее. Да на любом языке даже, там, на песне о полку Игореве на старославянском, это же вообще песня настоящая тоже. Чтобы, кстати, познать в том числе и русскую культуру самим русским людям. Очень любопытно. Сейчас рубрика, потом новости, потом «Умные парни».